Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Новое непонимание между Российской Федерацией и Североатлантическим Союзом, отказ Москвы от проведения встречи начальников генеральных штабов стран НАТО и России в связи с проведением учений Североатлантического Союза в Грузии. Итак, Россия и НАТО вновь спорят из-за грузинских проблем, или же все же Грузия – это всего лишь повод для того, чтобы обменяться взаимными претензиями. О том, как в самой Грузии воспринимают происходящее, о предстоящих учениях Североатлантического Союза в рамках программы «Партнерство ради мира» в Грузии, об отношениях Грузии не только с Россией, но и с другими бывшими советскими республиками, в частности с Украиной, которая берет, тоже участвует в этих учениях. Поговорим с послом Грузии в Украине, господином Григором Катамадзе. Здравствуйте, господин Катамадзе.
Добрый вечер, Виталий. Я приветствую ваших радиослушателей.
Я прежде всего хотел бы вас попросить рассказать именно об учениях, которые сейчас пройдут. Потому что, насколько я понимаю, ведь ничего из ряда выходящего в вашей стране не происходит. Это традиционное учение. И не первое уже, да?
Виталий, вы знаете, вы абсолютно правы. Вы абсолютно точно упомянули программу партнерства военного мира, в котором Грузия начала участвовать еще в 1995 году. То есть на протяжении 14 лет в этой программе Грузия участвует, как и многие страны бывшего Советского Союза. И эти учения, командно-штабные, по различным направлениям уже давно проходят в Грузии, в том числе в морской акватории, сухопутные. Ничего неординарного или из, как бы, из ряда вон выходящего в Грузии сегодня не происходит. Поэтому мне кажется, что это не может быть никак поводом для каких-то разногласий между НАТО и Россией. Я думаю, Россия, наоборот, могла бы как раз воспользоваться такой возможностью приехать, поучаствовать в этих учениях, посмотреть, в каком состоянии находятся вооруженные силы Грузии после событий, которые произошли в прошлом году. Есть ли моральный дух, боевой дух у грузинской армии? Ну, мне кажется, что не совсем правильно противостоять этим процессам, абсолютно объективно развивающимся.
Ну, смотрите, ведь одним из важнейших возражений Москвы, которое, в частности, высказывал представитель России при НАТО господин Рогозин, это то, что конфликт в Южной Осетии как раз произошел вскоре после проведения учений «Партнерство ради мира». А господин Лавров, министр иностранных дел России, считает, что эти учения как бы содействуют перевооружению грузинской армии.
Давайте так. Ведь сейчас все вместе... Я бы так сказал, нельзя вместе это смешивать, потому что эти учения, те учения, которые сейчас будут происходить, они уже давно были запланированы. Те учения, которые происходят, еще раз хочу сказать, учения, которые проходят на территории Грузии, они заблаговременно планируются, уведомляются все страны-участники этой программы. И еще раз хочу сказать, что ничего необычного в этом случае не происходит. И более того, я думаю, что Грузия точно так, как никогда не начинала ни с кем войну, в этом случае тоже не собирается ни с кем воевать. К сожалению, получилось так, что Грузия, как и всегда исторически происходило, и в прошлом году, и вот после августовских событий, после августовской войны, приходится обороняться, приходится защищать свою территорию, восстанавливать ее. Ну, никакое отношение учения в рамках партнерства ради мира не имеет к тем событиям, которые происходили в августе 2008 года.
Ну, вот, насколько я понимаю, в этих учениях сейчас будут участвовать очень многие бывшие советские республики, в том числе и страны, которые участвуют в договоре по коллективной безопасности в СНГ, такие как Армения, и страны Гуам, такие как Азербайджан и Украина. То есть практически можно сказать, что у них эти учения никакого такого опасения не вызвали.
Ну, абсолютно нормально. Все перечисленные страны, по крайней мере, в учениях, которые происходят в Грузии, они практически всегда принимают участие, и эти учения не являются исключением. Это еще раз говорит о том, что происходящие учения не являются каким-то исключением и тем более не являются, так сказать, учениями, которые могут напрягать ситуацию в регионе.
Я почему упомянул именно об этих странах, потому что как раз вот вчера министр иностранных дел России господин Лавров, говоря о нецелесообразности проведения учений НАТО в Грузии, вновь обвинил Украину в том, что она вооружила Грузию в период, предшествующий российско-грузинскому конфликту. Таким образом, вот на фоне нынешнего участия Украины в партнерстве ради мира, в учениях, которые пройдут в Грузии, вновь звучат эти старые обвинения, которые, казалось бы, уже ушли в прошлое.
Ну, вы знаете, я хочу однозначно сказать, что хочу, чтобы все четко поняли вот то, что я сейчас скажу, и хочу объяснить. Грузия не является страной, на которую распространяются или распространялись до войны в августе 2008 года какие-либо санкции, ограничения с точки зрения сотрудничества с партнерами, со странами, с точки зрения сотрудничества, так сказать, военно-технического сотрудничества. Поэтому Украина не является исключением военно-технического сотрудничества с Грузией. Что касается конкретно, если мы говорим, да, то у нас между Грузией и Украиной сотрудничество в этой области, военно-технической, началось в 1995 году. И с тех пор и подготовка военных специалистов, подготовка военных кадров в разных высших учебных заведениях, и ремонт техники, и поставка техники и вооружения – это абсолютно нормальные, открытые, насколько эта сфера может быть открытой, да, основанная на контрактах сотрудничества. Поэтому, нельзя же сказать, что в 95-м году, начиная сотрудничество с Украиной в военно-технической области, думали о том, что Грузия начнет войну в 2008 году. Абсолютно нет. И еще раз хочу сказать, что когда мы возвращаемся к теме августа 2008 года, надо, чтобы говорить о предшествующих событиях, которые происходили до начала этой войны, а не говорить о том, что кто первый начал войну. Вот что очень важно.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует посол Республики Грузия в Украине Григол Катамадзе. Господин посол, мне кажется, что есть тут и некий обнадеживающий момент, который, возможно, как-то прошел несколько вне внимания средств массовой информации, но, тем не менее, сообщение об этом было, и оно может быть эпизодическое, может быть, наоборот, определяющая тенденция. Это то, что, насколько я знаю, сейчас вот в Южной Осетии, вернее, на границе между Юго-Осетинским регионом и Грузией добились российская, грузинская, юго-осетинская делегация ОБСЕ достижения согласия относительно норм дальнейшего обеспечения безопасности в регионе. И вот то, что могут на территории Грузии встречаться и представители Южной Осетии, и России, и самой Грузии, и разговаривать об этих нормах безопасности, это уже некий новый момент. Может быть, это все-таки уже уход от той атмосферы конфронтации, которая существует в двусторонних отношениях.
Ну, будем надеяться, что это действительно будет началом, но тут же хочу оговориться, что договор, который был подписан и который практически остановил военные действия в августе 2008 года, предусматривал возвращение, скажем так, статуса «кво», то, что происходило до начала военных событий. То есть, чтобы с территории Грузии были выведены все, за исключением миротворческих сил, которые находились на территории Абхазии и Южной Осетии, все вооруженные силы, военную технику за пределы, так сказать, страны. И, соответственно, после этого можно, так сказать, было дальше говорить. Но, вы знаете, вот, к сожалению, до сегодняшнего момента представители, и это тоже было оговорено одним из пунктов в этом договоре, что представители Европейского Союза будут мониторить ситуацию не только на территории Грузии, но и на всей остальной административной территории, не только на границе административной между Грузией, Южной Осетией или Абхазией, а на всей территории, в том числе на территории, административной территории Южной Осетии и Абхазии. К сожалению, до сегодняшнего дня, вот уже почти год прошел, На территорию Южной Осетии и Абхазии не могут попасть международные наблюдатели. Кстати говоря, вы знаете, вот я оговорюсь, но согласно решению Стамбульского саммита 99-го года и последующие переговоры, которые привели к тому, что военные базы, которые находились на территории Грузии, российские, должны были закрыться, вот одна из военных баз, которая находилась на Гомборе, это в Гудаутах, в Абхазии, российская сторона объявила о том, что эта база закрыта. Но неоднократные наши пожелания, просьбы, если хотите, требования, согласно международному праву, о том, чтобы промониторить, чтобы международные наблюдатели могли прийти на военную базу и посмотреть, действительно ли закрыта эта база, и нет ли какой-либо опасности вот с этой точки зрения, да, не увенчались успехом. И результат, собственно говоря, мы имели уже в августе 2008 года, когда якобы закрытая военная база в Абхазии принимала, так сказать, технику, использовалась она, так сказать, для вылета авиации, которая бомбила территорию Грузии и так далее. Поэтому необходимо, вот мир очень быстро меняется, поэтому я так думаю, что необходимо как можно быстрее находить пути решения этой проблемы. Решение проблемы Южной Осетии и Абхазии, а то, что произошло в прошлом году, это не решение этой проблемы. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии – это не решение проблемы. Вот если справедливо решить эту проблему, это начало решения очень многих проблем, которые сложились на постсоветском пространстве.
Вот мы слышим в новостях о том, что Турция и Армения смогли разработать некую дорожную карту, нормализацию собственных отношений. Может быть, Грузии и России тоже нужна дорожная карта?
Вы знаете, для того, чтобы были дорожные карты или был диалог, диалог предусматривает две стороны. К сожалению, даже вот еще один момент. Любая война, закончившись, потом предусматривает, чтобы стороны все же пытались находить общий язык, пытались выходить из этой тупиковой ситуации. Ведь действительно, мы же должны подумать и о том, что вот это напряжение, которое есть между Грузией и Россией, оно длится последние 15-16 лет. А в нашей же истории были и очень хорошие, так сказать, времена во взаимоотношениях. Так почему не вспомнить это, почему не взять то хорошее, что было, и начать диалог? Но диалог, чтобы начать, необходимо, чтобы партнеры, я имею в виду в этом случае Россию, шли на диалог. Ну, к сожалению, пока никакого диалога нет, к сожалению, никакие попытки со стороны Грузии выстраивать какие-то отношения, пытаться находить общий язык, пытаться разговаривать, пока не увенчались успехом.
Ну, возможно, вы знаете, что в России считают все даты ухудшения российско-грузинских отношений не с 1991 года, а практически с момента, когда к власти пришел президент Саакашвили. И тут тоже очень важный момент, понимаете, что российское общественное мнение, и в особенности российская политическая элита, находится в плену некой идеи, что как только президент Грузии сменится, так сразу все проблемы и решатся.
Какие проблемы? О каких проблемах идет речь?
А вот любые. Значит, знаете, вот есть проблемы между Россией и Грузией, вот их не будет. Иногда просто такое впечатление складывается.
Вот это неправда. Дело в том, что если мы вспомним, как раз когда пришел Михаил Саакашвили к власти, первым делом, что он сделал в первой своей инаугурационной речи, он во всеуслышание заявил, что давайте начнем. Да, у нас было очень много. Было очень много хорошего, но были проблемы. Давайте начнем с чистого листа. И демонстративно протянул руку. К сожалению, эта рука зависла в воздухе. К сожалению, попытки дальше каким-то образом выстраивать отношения не получались. А что касается общественного мнения, ну вы лучше меня знаете, каким образом готовят общественное мнение. Ну неправильно это. То, что сегодня общественное мнение России сформировано так, что российские граждане считают Грузию своим врагом, ну, вы знаете, ну, это не лезет ни в какие рамки. Нет в Грузии, не найдете ни одного человека, еще раз, вот оговорюсь даже, да, несмотря на то, что произошло в прошлом году, чтобы себя считал врагом России. Не найдете такого человека. Поэтому общественное мнение, я думаю, что это задача политиков в обеих наших странах, формировать правильно общественное мнение, пытаться все же людей настраивать на позитив по отношению друг к другу. И в этом случае я думаю, что любой следующий президент, который мог бы прийти вместо Саакашвили, не выправит отношения, если не решится фундаментальный вопрос, вопрос территориальной целостности страны. Если будет продолжаться отношение по отношению к Грузии так, что вот Грузия без Абхазии и Южной Осетии, то, что задекларировала Россия, то, поверьте мне, любой президент, который мог бы прийти вместо Саакашвили, о любом президенте будет сказано, что он плохой в отношениях с Россией.
Но тут есть и другая опасность, согласитесь, потому что, с другой стороны, вот та уверенность, которая существует в грузинском обществе, что Россия в обязательном порядке способна повлиять на мнение жителей Абхазии и Южной Осетии, это же тоже не буквально так. Да, вы вспомните президентские выборы в Абхазии, да, когда Россия практически пошла на блокаду этой республики, чтобы не допустить победы неугодного ей кандидата, но практически проиграла эту борьбу, хотя, казалось бы, возможности повлиять на Абхазию силовым путем у нее было намного больше, чем возможности повлиять на Грузию или на какую-то бывшую советскую республику.
Виталий, давайте будем откровенны. О каких гражданах мы говорим?
Ну, мы говорим о тех, кто там остался, да.
Правильно, да. Но вот, знаете, я думаю, что старшее поколение, которое нас сейчас с вами слушает, наверное, помнит. А для молодого я скажу, что на территории бывшего Советского Союза, когда в Грузии, а и на ее части, в Абхазии, проживало 500 000 населения. В 93-м году оттуда было изгнано более 300 тысяч человек. И осталось, ну, если математически будем считать, 150-200, и те тоже, в том числе и абхазы. Очень много абхазов уехали оттуда, потому что невыносимые в этом райском уголку невыносимые условия были для жилья. Кто принимает решение быть самостоятельным государством или присоединиться к какому-то другому государству? Ну, не может минимальная часть населения, которая там осталась, и принимать такие решения. Поэтому мы абсолютно четко говорили всегда, что необходимо для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо вернуть всех, кто жил на это, исторически живет, и из поколения в поколение строили там дома, жили, вернуть этих людей в свои дома. И дальше, так сказать, вот выстраивать новые отношения, мы готовы идти на то, несмотря на то, что Грузия маленькая страна, да, на федеративное устройство. Посмотрите, ну, в конституции страны существует пробел. Вот по вопросу административно-территориального устройства страны, потому что не решена эта проблема. Мы в перспективе видим двухпалатный парламент в Грузии, в которой, так сказать, будут представлены представители регионов, и они будут нести не только ответственность, но и будут, так сказать, обременены, так сказать, и облечены полномочиями для того, чтобы самостоятельно развивался этот регион. Но неужели та ситуация, которая сейчас там происходит, да, эта ситуация лучше, чем если бы в условиях федеративного государства мы могли бы строить, отстраивать, туда бы приезжало очень много туристов, вкладывали бы инвестиции, кстати, в том числе и российские инвестиции. Сегодня, вот скажите, вот как можно говорить о Грузии как о враге для России, когда, скажем, электросеть Тбилиси принадлежит российской компании. Очень много предприятий принадлежит российским компаниям. Мы не ограничиваем российский бизнес в Грузии. В Аджарии российский капитал присутствует. Ну, скажите, ну как можно говорить? Если бы мы были бы такими антагонистами, то мы бы не давали бы такой возможности для развития российского бизнеса.
Значит, но с другой стороны, между двумя странами нет дипломатических отношений. Если бы мы хотели пригласить посла Грузии в России, например, в эфир, мы бы его просто бы не нашли ввиду его отсутствия.
Ну, понятно, случилась война. большая трагедия. Это трагедия. Мы сегодня, мы с вами, современники, пока не оцениваем, потому что это очень-очень сейчас очень больно. Но я думаю, что и российские, в том числе историки, и грузинские это назовут очень большой ошибкой. И прежде всего, вот поверьте мне, я не говорю о том, что мы в чем-то не виноваты, но хочу точно вам сказать, что все же большая ответственность и большая ошибка допущена со стороны России. Ответственная страна, большая страна с большими возможностями, могла бы сыграть совершенно другую роль по отношению к Грузии, а не вести военные действия против нее. Поверьте, что силой любовь никогда не добудешь. А Грузия исторически, посмотрите историю, всегда исторически воспринимала те, скажем так, интересы, которые были в этом регионе у России. Но есть же еще и грузинский интерес, есть национальные интересы, от которых мы не можем отступить. Независимо от того, сегодня по власти или президент Саакашвили или кто-либо другой. Есть национальные интересы, такие же национальные интересы, и Россия должна считаться, что несмотря на то, что Грузия маленькая страна, у нее могут быть национальные интересы, с которыми необходимо считаться.
Ну вот это, вероятно, самая большая проблема в двусторонних отношениях, между прочим, в отношениях России отнюдь не только с Грузией, но и со всеми бывшими советскими республиками. Это то, что очень трудно понять, что у этих стран есть свои национальные интересы, и они могут не совпадать с российскими, иногда коренным образом.
Ну, вы знаете, я понимаю, я немножко, с вашего позволения, попробую развить эту идею. То есть, если мы говорим о том, что Грузия избрала свой путь, и грузинское общество, не только политическая элита, вообще общественность и население страны на референдуме подтвердило 73% голосов, что Грузия должна стать неотъемлемой частью европейской семьи, Европейского Союза, НАТО. И если это в разрез интересам России, ну, извините, ну, это выбор грузинского народа. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о том, что Грузия должна стать членом НАТО, то какая угроза от этого России? Я просто не понимаю.
Постараюсь вам ответить на этот вопрос, ну, по крайней мере, воспроизвести российское мнение сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что наш гость сегодня посол Грузии в Украине господин Григол Катамадзе. И мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода через 2 минуты. Сейчас я только хотел бы сказать, уважаемые слушатели, что Ирина Лагунина в 22 часа по московскому времени представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». День памяти жертв армянского геноцида в Османской империи. Как сегодня живут армяне в Турции. Дискуссия о методах допросов подозреваемых в терроризме. Какие гарантии смог дать Барак Обама. Отдадим сосну в хорошие руки. Итоги Дня Земли в России и мире. В 10 вечера, в час дня в субботу и в 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Хамоунический суд Москвы отклонил заявление защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Как передает корреспондент Радио Свобода, суд не нашел достаточных оснований отстранения Дмитрия Шухина и Валерия Лохтина от участия в этом деле. Военный комендант Грозного полковник Игорь Макеев ранен в результате взрыва, произошедшего в пятницу в столице Чечни. Сообщается, что взорвался старый снаряд, ведется расследование. Ранее в пятницу в 3 горных районах Чечни был вновь введен режим контртеррористической операции. Начальник главного разведуправления ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Валентин Корабельников освобожден от этой должности. Сообщается, что причиной отставки стало достижение им предельного возраста пребывания на военной службе. Парламент Молдавии нового созыва приступит к работе 5 мая. Указ об этом подписал в пятницу президент страны Владимир Воронин. ОБСЕ назвала недавние парламентские выборы в Молдавии, в которых победили правящие коммунисты, менее демократичными, чем предыдущие в 2005 году. Юрий Бондарев, капитан российского траулера «Каралнес», затонувшего сегодня у берегов Норвегии, скончался при эвакуации от переохлаждения. 15 человек были сняты со спасательного плота другим российским судном. В Ираке не менее 60 человек погибли сегодня в результате двух взрывов у шиитской святыни в Багдаде. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в изоляторах. Сегодня российская газета опубликовала приказ МВД России, регламентирующий порядок посещения членами общественных комиссий изоляторов временного содержания.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня посол Грузии в Украине, господин Григор Катабадзе. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Господин посол, вот вы закончили наше общение в последние, так сказать, в первой получасовке тем, что вы спросили, как вступление Грузии в Североатлантический Союз может угрожать российским интересам. Но в России практически последние 8 лет все время президентство господина Путина и его преемника господина Медведева ведет целенаправленная пропагандистская кампания, которая стремится представить НАТО не как единственную реальную систему безопасности на европейском континенте, а как некий альянс, угрожающий чуть ли не российским интересам. И не только с Грузией, но и с Украиной, и с другими странами ведутся постоянно разговоры о том, что расширение НАТО — это не естественно путь создания зоны безопасности, в которой и Россия должна была бы быть заинтересована, а некие агрессивные устремления, направленные против российских интересов. И это уже утвердилось в российском общественном мнении, и понадобится долгое время, чтобы российское общественное мнение поняло, что альтернативы НАТО как системе безопасности просто не существует в Европе, по крайней мере.
Знаете, вот удивительно, но вот я вас слушал и вот думаю о том, что несмотря на все это, у России есть свой представитель в НАТО. Россия в различных программах сотрудничает с НАТО, в том числе в военно-технической области. Понятно, что возникают какие-то, так сказать, спорные вопросы, но в общем и в целом сотрудничество между Россией и НАТО происходит. А как же тогда получается? То есть если Россия сотрудничает с НАТО, понимаю, что Россия не собирается там, нет намерения стать членом НАТО, но сотрудничество есть. Если Россия имеет возможность сотрудничать с НАТО, то и сотрудничает, то значит, каким же образом получается, что НАТО, то есть одновременно НАТО является и угрожает российским национальным интересам.
И партнер, и угроза одновременно. Да, да, ну вот так, это так выглядит, к сожалению.
Но, тем не менее, я еще раз хочу сказать, что, вы знаете, вот иногда не совсем, так сказать, понятные вещи происходят. Я вот вспомню несколько лет назад, когда работал заместителем министра обороны, еще на территории Грузии находились военные базы в Халкалаке и в Батуми. И я коллегам с российской стороны, когда мы вели переговоры, каким образом нужно закрыть базы, вывести и так далее, задавал простой вопрос. Скажите, пожалуйста, какое назначение имеет военная база, которая находится, ну, находилась на тот момент, например, в Батуми? Не могли дать ответ, зачем России нужна была там база. Поэтому, вы знаете, вот у меня, я думаю, что тут, наверное, и нам необходимо еще больше работать, объяснять, контактировать, пытаться, так сказать, находить общий язык с российскими коллегами. Честно вам скажу, мне кажется, что абсолютно ненормально, несмотря на то, что произошло, абсолютно ненормально, что не происходит контактов между Россией и Грузией. Я думаю, что эти контакты необходимо, чтобы были хотя бы на каких-то, так сказать, низовых уровнях, потому что пойдет какое-то время, и так вечно тоже не будет продолжаться. Мы соседи, мы обязаны будем все же, так сказать, налаживать отношения. Кстати, я думаю, что обязательно и посол Грузии появится в России, и российский посол появится в Грузии. Поэтому, чтобы потом это не было сложнее, чтобы мы не загоняли очень далеко в тупик эти проблемы, я думаю, что необходимо, так сказать, эти отношения все же пытаться выстраивать. Я понимаю, что это очень сложно. Сложно и нам, сложно и России, но жизнь сама, думаю, заставит нас. А я бы хотел, чтобы она не заставляла нас, а мы пытались ну, как-то преодолевать те сложности, которые в нас самих же есть.
Давайте послушаем звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Сергей, это меня, да?
Да, это вы, Сергей, да, здравствуйте.
Я говорю. Ну, вообще, это хамское отношение России. Абсолютно хамское отношение России к соседям, это уже притча в улице, как говорят, уже традиционное явление. Национальных интересов разных стран. Так вот, интерес национальный есть не только в России и Грузии, но и есть и в Абхазии. И пора прекратить делить народ по сортам. Что одни имеют право на государство, другие нет. Вот. И получить интерес Абхазии, они, кстати, спадают не только грузинским, но и российским. Как сказал Победа Багапша, продемонстрировал это. Кстати, Россия, кстати, хорошо в Абхазии утерли нос России, весьма было неплохо. Показательно.
Да, там понятно, богатство, понятно ваше мнение. Да, спасибо, Сергей. Ну вот видите, господин посол, это, кстати, то, о чем я с вами говорил в первой части программы, да, что вот слушатель совершенно не согласен с отношением России к Грузии, но вместе с тем и не согласен с отношением Грузии к Абхазии.
Вы знаете, вот я хочу сказать, что вот я согласен с Сергеем, который задал этот вопрос и говорил, да, то есть когда я говорил о том, что попытаться совместно решить проблему территориальной целостности Грузии, в какой форме, с какими, так сказать, условиями, это другой сейчас вопрос. Я говорю вообще, в принципе, решить ее, это даст хороший и импульс, и толчок для разрешения многих проблем на постсоветском пространстве. Как раз я это и имел в виду, потому что, признавая Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, ну, во-первых, Россия... пока единственная страна, которая это сделала.
Нет, есть еще Никарагуа.
Ну, вы знаете, я надеюсь, что, во-первых, там по Никарагуа еще надо проверить, так сказать, вот какие это решения, так сказать, да. Но будет даже Никарагуа. Тем не менее, в мире огромное количество стран, которые, так сказать, не взялись на себя все же, так сказать, такой ответственности признать, чтобы потом, так сказать, нарушить какой-то баланс. Но сейчас не об этом даже речь, да. Признавая Абхазию и Южную Осетию, а почему Россия не дала возможности чеченскому народу, который, так сказать, выступал за свою независимость, не признали, так сказать, ее независимость? Вот непонятно. Вот такая постановка, так сказать, то есть вот эти двойные стандарты, они должны уходить в прошлое. Это что касается от первой части. Что касается второй части, вы знаете, в Грузии, вот если вы посмотрите на остальную часть территории Грузии, вот за административные границы, внутриадминистративные границы, так сказать, да, вот за Абхазией и Южной Осетией, страна преобразилась за последние несколько лет. И если бы вот этой проблемы не было, то этот регион, и Южная Осетия, и Абхазия, сегодня были бы совершенно по-другому развиты. Поверьте, что в этой ситуации выиграли бы не только... Не Саакашвили выиграл бы, не только, так сказать, политическая элита Грузии или грузины, а выиграли бы все, и абхазы, и осетины. Грузию в свое время посещало более 5 миллионов туристов. Вот если и сегодня это страна, которая действительно создана Богом для того, чтобы туда люди приезжали отдыхать. И вы знаете, вот сегодня на территорию Абхазии приезжают, ну, буквально на одной руке можно сосчитать туристов. Кто от этого выиграет? Да никто. Поэтому я думаю, что мы по отношению к Абхазии ничего, и Южной Осетии ничего не делали такого, чтобы их могло отвернуть от нас. Это сценарии, которые были разработаны для того, чтобы Грузия не решила, ну так, видимо, сценаристы писали это, чтобы не решила самую главную проблему — стать полноправным членом европейской семьи. Но уверяю вас, что грузинского народа и ее политической элиты хватит мудрости для того, чтобы разрешить эту проблему. И я думаю, хватит и той мудрости, чтобы найти путь и ключ к России для того, чтобы выстраивать новые отношения.
Тут уж я с вами не до конца соглашусь, потому что я хорошо помню события 90-х годов, и действительно помню, как союзный центр участвовал в создании проблемы Абхазии и Южной Осетии, но все же автономию Южной Осетии и Абхазии ликвидировали не в Москве, а в Тбилиси.
Да, я, кстати, вот я лично, я думаю, не только я, но и очень многие, так сказать, в том числе сегодняшняя политическая элита, говорили о том и признавали это, что были допущены и ошибки и с грузинской стороны. Но, во-первых, те, кто принимал эти решения, их уже нет живых, Царство им Небесное. Во-вторых, ну нельзя все время оборачиваться и говорить, вот поэтому мы предлагаем, давайте решать эту проблему, давайте конструктивно решать эту проблему, давайте, мы готовы идти на компромиссные решения, и в том числе я вам говорил о том, что если бы мы не хотели бы видеть в составе Грузии, не хотели бы видеть развитие этих регионов, то мы бы не допустили того, чтобы в основном законе, в Конституции был бы пробел вот в этом отношении. Мы хотим, чтобы эти территории, так сказать, и эти образования вот каким-то образом решить так. Я сейчас не готов вам сказать, как этот статус может называться. Вот, но, тем не менее, полные гарантии, и, кстати, тут мы могли бы стать этими гарантами, в том числе и Россия, и другие государства, гарантии безопасного развития этих регионов. Поэтому, ну, знаете, конфронтация, война никогда не приводила, так сказать, ни к чему хорошему. В любом случае, любая война заканчивается переговорным процессом. Поэтому я бы хотел, чтобы мы не испытывали нервы друг друга, не нагнетали обстановку, не искали возможности и причины для того, чтобы нагнетать эту обстановку, как это сейчас происходит в отношении, так сказать, проведения учений, которые абсолютно не имеют своей целью никакой, так сказать, там, напрягать ситуацию в этом регионе. Кстати, то, что учения будут проходить, об этом давно были проинформированы все страны, в том числе Россия. В том числе Россия была приглашена на эти учения. Но вот у нас возникает вопрос, а что делают российские военные корабли без уведомления, которые были приведены, так сказать, к берегам, к территории Абхазии?
Насколько я понимаю, проводят учения, насколько мы понимаем?
Для того, чтобы, когда проводят учения, обязательно это анонсируется, об этом заявляется, об этом уведомляются все страны. Кто из стран получил уведомление о том, что в акватории Черного моря, там, где проходит, так сказать, то есть практически это территория Грузии, будут проходить учения? Никто.
Послушаем звонок. Булат Хасанович. Здравствуйте, Булат Хасанович.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вопрос вашему.
Пожалуйста, задавайте.
Можно, да?
Да, задавайте.
Как вы думаете, Россия – это мимикрия, это снобизм, самое главное – мегаломанство. И вот рудименты старшего брата. Как вы думаете, в какой перспективе Россия может избавиться от этого? Спасибо за внимание.
Спасибо за вопрос. Да.
Спасибо большое. Да, это, правда, очень сложный вопрос. Я думаю, что российское общество сделает все для того, чтобы Россия большая страна, давайте я так скажу. Россия большая страна с уникальными возможностями, с огромными возможностями. И Россия еще больше выиграет, если в короткое время отойдет от принципа то, о чем сейчас говорил уважаемый ваш гость, слушатель, который задал вопрос, от принципа старшего брата. Мы в отношении, если мы говорим о грузино-российских отношениях, мы соседи. Независимо от того, где бы мы ни находились, в каких из организациях, мы останемся соседями. Мы прекрасно понимаем, что рядом с нами находится очень большая страна. И мы готовы, еще раз, извините, пожалуйста, за повторение, но мы готовы принимать национальные интересы России в этом регионе. Но еще раз говорю, это не должно быть... есть красная линия, которую ни один гражданин Грузии не переступит. Это независимость, ее территориальную целостность и евроатлантический выбор. Вот эти пункты, которые, так сказать, за которыми, так сказать, никто не отступит. любые вопросы обговариваются. Поэтому я думаю, что если подходить прагматически, отказываться от таких условий... Россия и так большая страна, большие возможности. Поэтому все время настаивать на том, что старший брат, я думаю, это не совсем правильно.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Раиса Николаевна, Москва.
Да,
можно, да?
Да, говорите. Только можно, выключите, да? Радио.
Я, понимаете, я думала, это посол, оказывается, он с Украины, да, посол-то не наш.
Что значит не ваш? Не менее, а посла говорит, Грузии в России нету.
Старший брат, большая страна, да?
Ну.
Когда заберут этих 1,5 миллиона грузин от нас? Когда? Ведь там все прекрасно, все хорошо.
Раиса Николаевна, это же, подождите, одну секундочку, это ваши соотечественники, грузины, которые проживают на территории России, многие из них граждане России.
Но малая родина у них.
Малая, какая?
Правда?
Какая разница, у кого?
Малая.
Ну понятно. Вы хотите, чтобы Грузия забрала... Чтобы все понятно.
Если мы плохие такие, правда? Да. У нас такие амбиции, мы старший брат и так далее. Но когда они нас покинут? По-хорошему, просто. Я не говорю их выгонять.
Раиса Николаевна, я переадресую ваш вопрос господину послу. Мне казалось, что Россия — это государство для россиян, для граждан России, где русские всего лишь один из народов, которые населяют эту страну, являются такими же гражданами, как украинцы, татары, башкиры, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, узбеки, таджики, евреи и многие-многие другие народы, которые в России жили, живут и будут жить. Как бы вы, Раиса Николаевна, иначе не думали. Пожалуйста, господин посол.
Раиса Николаевна, я вас приветствую и хочу вас поблагодарить за вопрос. Но я думаю, что я вам могу сказать? Во-первых, я не говорил, что Россия плохая и русские плохие. Нигде вы такого не найдете. Но в этом случае я вам хочу сказать, что я согласен с Виталием Портниковым, ведущим. Я не знаю, сколько грузин живет в России. Пусть даже если 1,5 миллиона, но это абсолютное большинство наверняка ваших граждан. Но если они даже не граждане России, а граждане Грузии, я думаю, эти люди, проживая в России, создают благо, в том числе для вас, для россиян. Но я сейчас не об этом хочу говорить. Если вы считаете, что грузины не должны жить в России, это ваше право россиян и громко об этом сказать и сказать, что вот уезжайте те, кто не русские, из России. Но тут же я вам хочу сказать, что Грузия маленькая страна, где-то 4 с лишним миллиона населения. Из них более 250 тысяч проживают этнические русские. И хочу вас заверить, что слава Богу, что у них не возникает желания уезжать из Грузии. Они также, даже в сложные времена, когда приходилось вместе с грузинами ломать последний кусок хлеба или кукурузную лепешку, мчады, они оставались вместе с нами. И я им искренне благодарен за это.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это Вячеслав Сергеевич вас беспокоит.
Говорите.
Уважаемый господин посол, скажите, пожалуйста.
Выключите радио.
Говорите, что в Сухуми хорошо живется и в Осетии хорошо живется. А кто все-таки начал войну-то в Сухуми и в Осетии?
Сухуми это в Абхазии, но неважно. Да, господин посол, пожалуйста.
Вы знаете, добрый вечер, Вячеслав Николаевич. О какой войне мы говорим? Если мы говорим о войне, которая была в 92-93 годах, то я думаю, что все хорошо знают, кем была инспирирована эта война. И, кстати говоря, я думаю, что сегодня совсем было бы по-другому, если бы тогда хватило мудрости всем, кстати, и грузинам тоже, чтобы не допустить кровопролития тогда. Если мы говорим о войне августа 2008 года, то извините, пожалуйста, но я думаю, что вас, наверное, не информируют о том, что происходило практически за год до того, как началась война в августе. А происходили очень простые вещи. Первое. в апреле 2008 года Россия вышла из Эссенговского соглашения, которое запрещало прямые контакты с сепаратистскими режимами в Абхазии и Южной Осетии. Россия вышла из этого, и да, были прямые поручения различным российским организациям, государственным учреждениям налаживать прямые контакты с Абхазией и Южной Осетией. Следующий момент – это постоянное, снабжение вооружением сепаратистские режимы в Абхазии и Южной Осетии. Скажите, откуда там появлялась и появляется военная техника, тяжелая военная техника, стрелковое вооружение? Тогда как там, когда в рамках СНГ мы принимали неоднократные решения, в том числе эти решения визировала Россия, представители России, высшие представители России, чтобы на территорию Абхазии и Южной Осетии не попадала техника, которая превышает или которая не является техникой миротворческих сил. Вот ответ очень простой. А уже эскалация этого конфликта произошла, потому что на территорию Грузии 7 мая вошли вооруженные силы сопредельного государства. Тогда еще, кстати, не было признано независимым государством Южная Осетия и Абхазия. Признание произошло потом, практически через неделю. И признали только с одной стороны, с российской стороны. Поэтому, знаете, любой уважающий себя государство, любой уважающий себя народ будет отражать нападение. Что сделали грузины?
Послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, я?
Да, вы.
Добрый вечер.
Да, представьте, пожалуйста.
Это Владимир Павлович.
Да, Владимир Павлович.
Вопрос такой, послу. Очевидно, что Россия ведет имперскую политику. Но ведь и Грузия тоже не лишена этого качества. И вот как вы считаете? Понятно, что Грузия... Ей желательно, чтобы на ее стороне были более сильные государства, допустим, как Америка. Поэтому она стремится в НАТО. Вот если бы Грузия не стремилась проводить вот такую имперскую политику, и было бы все нормально, и жили бы россияне и грузины одной семьей.
Вот непонятно, Владимир Павлович, все-таки господин посол вас задаст, ответит вам на вопрос, но вы же сказали сначала, что Россия проводит имперскую политику тоже. Куда бы Россия делась в этой ситуации?
Сначала сказал, так бы сказать. Алло. Да, я мог бы так же сказать, что и Грузия ведет
Это диалектика. Да? Пожалуйста, господин посол. Потому что
я запутался. Прошу прощения, я не знаю, все же по отношению к кому Грузия ведет имперскую политику. По отношению к Абхазии и Осетии? Но я не соглашусь с этим. Если Грузия вела бы имперскую политику по отношению... давайте будем откровенны, да? Я понимаю, что мы должны нести ответственность за своих предков, в том числе в этом случае я имею в виду, тех, кто был участником конфликта в начале 90-х, после распада Союза. Но новая власть, которая пришла в 2003 году в Грузии, начала отстраивать эту страну. Предложила абхазам, южным осетинам, нашим братьям, которые вместе мы исторически живем уже много-много веков, предложила: давайте строить вместе совместно эту страну. И предлагали различные варианты. Знаете, я думаю, что нам не то, что этот эфир, нам не хватит очень много времени в эфире, чтобы, все детали прояснить. Потому что мы, к сожалению, сейчас ограничены во времени и не можем сказать, все детали. Кто мешал этому процессу? Я очень коротко вам сейчас скажу. В 1783 году Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат. Слушайте, Россия взяла на себя...
Я хочу вам сразу сказать, что у вас 2 минуты, вы не успеете 200 лет рассказать.
Не-не-не, я не 200 лет, я очень быстро вам сейчас отвечу. Россия взяла обязательство, значит, оберегать Грузию, и буквально через пару лет нарушила этот договор и упразднила государственность Грузии. Распалась Царская империя. В 2020 году подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Грузией и Россией, а через несколько месяцев Красная Армия советизировала Грузию. Подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Грузией и Россией в 1994 году, когда Борис Николаевич Ельцин, царство ему небесное, приехал в Грузию и подписали этот договор. Грузинский парламент ратифицировал, Российская Государственная Дума так и не ратифицировала. Ну как могут два государства, и Россия все время признавала территориальную целостность страны, да? Как могло так получиться, что за столько лет независимости, за 18 лет, между двумя странами не существует договора о дружбе и сотрудничестве? Вот где надо искать причины и проблемы, а не в том, что Грузия проводит имперскую политику. Грузия, вот поверьте, хотя бы сейчас на слово, но мы все же постараемся доказать всем, прежде всего себе, что мы в состоянии решить проблемы территориальной целостности, и что Грузия будет процветающей страной. Нужно совсем мало, чтобы Россия тоже захотела, что Грузия будет процветающей страной. Чтобы России было выгодно, что южный сосед, лице Грузии, будет процветающим, богатым государством. И Россия будет понимать, что не имея на территории Грузии проблем, в том числе этнических проблем, территориальных проблем, с этой части никакой проблемы не угрожает Российской Федерации. А еще больше скажу, я убежден.
Больше не скажешь, что... вот тут я
как
поставлю...
Как только Грузия станет членом НАТО, вот тут я поставлю точку.
Вот на словах я убежден. Поблагодарю посла Грузии и Украины Григория Катавадзе за участие в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Андрей Шары сейчас подведет итоги дня в программе «Время свободы». Конец предвыборной кампании в Сочи, энергетический саммит в Болгарии, чемпионат мира по хоккею с шайбой в Швейцарии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские правозащитники проверят милицию. А как насчет ФСБ?
Комментарии экспертов.
Почему Сургутнефтегаз не хочет открывать имена своих владельцев?
В блогах Свободы.
Хрюша и Степаша получают поздравления с Пасхой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.